Дорогие друзья, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это народная артистка России, руководитель театра «Слово» Тамара Никитишна Воронина. Здравствуйте, Тамара Никитишна.
Здравствуйте, дорогая Валентина Федоровна. Здравствуйте, мои любимые, дорогие, очень добрые, очень отзывчивые радиослушатели.
Итак, что же вы нам для наших дорогих радиослушателей?
Я хочу, Валентина Федоровна, поделиться своим как бы воспоминанием или своими находками. Это все
творчеством,
это
своим, работой, да.
Понимаете, в прошлый раз мы с вами поговорили, как владыка Мелхиседек, ныне почивший в Бозе, благословил меня на эту работу.
На работу о последнем русском императоре Николае II.
Я хочу сюда сказать, что у меня было столько, Валентина Федоровна, звонков благодарных.
Вот после первой нашей передачи.
И по телефону, по домашнему, стационарному, и по сотам просто одновременно были. И когда прошла передача, и утром тоже. Я всех вас благодарю. Так трогательно, так сердечно.
Приложил руку к этому.
Потому что, оказывается, это представляет большой интерес.
Ну, как же.
Сегодня хочу поговорить. Да, это... Вы понимаете, дело в том, что работа создавалась в очень непростое время. Когда произошел слом в нашем государстве. И я должна сказать, не просто слом, а слом идеологический. То есть,
по сути дела, один строй сменился другим.
Да, да.
Или он стал заменяться, скажем так, потому что это еще был переход такой.
Да, он внедрялся, понимаете, нужно было внедрить в сознание, понимаете, открыты какие-то, будем говорить, такое слово, православные шлюзы, буквально, открылись.
Иного слова и не подберешь, потому что действительно это хлынуло все.
Да, хлынуло. Поэтому, это, понимаете, была такая работа, люди стали задумываться, а что же было закрыто, а что произошло и почему произошло, и что это такое, что было закрыто, а теперь открылось, и какое это имеет отношение к нам, ныне живущим, казалось бы, да? Вот, это имеет прямое отношение в том смысле, что это наша история. Это история наших предков. Это история наших предков из тех еще, да, из давних времен. Она тянется. Поэтому, когда я подключилась, это целое было движение возвращения церквей, да, подключилась вот к этому движению вернуть церквям их собственность, которые я уже говорила, а я своими глазами видела, как в великолепных церквях, вы знаете, сельские церкви, ведь они особые, они необычные, они очень уютные. И я потом уже видела, какая это была какая это была духовная свечечка горела, понимаете, свечка горела в душе везде. И, конечно, люди там, это было их, это спасительное место было, как бы не было трудно. И когда я со своей бабушкой говорила, у моей бабушки, я еще маленькая девочка, все время приезжала туда, мама меня привозила в Нижнюю Салду, и у моей бабушки в каждом углу висела икона. В одной из комнат на столике, таком покрытом салфеточком, лежала это Евангелие. Ну, а я у бабушки спрашивала, что это такое, почитай мне. И она мне читала, она же по-церковно-славянски, ты не поймешь. А я вот слышала все эти незнакомые слова, понимаете, и вот они какие-то были незнакомые, какие-то вот новые. А я была маленькая еще тогда, понимаете, это была советская власть, и это было совсем другое время. Но у моей бабушки я попадала вот в этот мир, мир Бога, мир креста. Бабушка меня благословляла. У бабушки, я сейчас вспоминаю, были всегда посты. Я приезжала и просила у нее сметаны. Или вкусно, да, милая дочь, вот эти кашки, да, моя просила сметаной, понимаете? И вот она мне там чуть-чуть вот так вот капнет, помажет. То есть, понимаете, детей приучали к посту, детей приучали к порядку, к очень уважительному отношению вот к этой святыне, вот в доме, понимаете? Вот бабушка меня благословит, а она вздыхала, мама не разрешала ей меня крестить. И она так, все равно она меня благословляла, все равно, понимаете, как-то так. А я так к этому тянулась, понимаете, невероятно. И вот я помню, мы были на сенокосе, и вот возвращаемся, и гроза. И я вижу, как мы все присели, да, я маленькая, меня тоже чем-то там закрыли, а бабушка стоит и крестится. Бабушка крестится, а мы там все лежим. И я на это вот, понимаете, мне закладывалось это, у ребенка в глазах все это остается, понимаете? И потом бабушка мне рассказывает, у нас вот, понимаете, такие были огороды, они же всегда к речке как бы спускались, да, и речка, и банька там всегда, потому что носить воду, да, банька должна быть рядом с речкой. И вот я помню, я вот так вот на этом месте стою около баньки, а купаться мне, естественно, не разрешали, маленькая же была, вот, и бабушка мне говорит, вот наш милая дочь, вот я тут как-то стираю в баньке, да, выхожу, глаза-то поднимаю, бабушка, а там ведь Богородица и пение. И я потом всегда пыталась найти что-то в небе. Вот я не знаю, я что-то всегда искала и знала, что небо, всегда там что-то спрятано. Там какая-то есть тайна. Понимаете, вот тогда это были такие капельки, понимаете, такие маленькие весточки в мою душу, да, и в мое сознание. И поэтому, когда вот я подрастала уже, потом бабушка была жива, я к ней ездила и приезжала, и у бабушки всегда были иконы, она никогда их не снимала. Хотя дедушка наш, говорят, я вот не знаю, что он даже и в партию вступил, на заводе так требовалось, на заводе работал, не знаю. Но они венчаны, все. А бабушка несла дух православия. Понимаете, дух уважения. Понимаете, вот когда она со мной говорила, всегда не спеша, мила дочь, да, мила дочь, вот ты будешь жить, знаешь, там вот такие железные птицы-то будут летать. Вот ты их увидишь, и будут они. Понимаете, да? И я потом понимала, когда я уже открывала Евангелие, когда открывала Иоанна, да, Апокалипсис, я вдруг многие вещи слышала, когда бабушка говорит, что вот знаешь, мила дочь, вот ты будешь жить, а правители-то один за другим меняться будут, а это ведь нехорошо. Это я только слышала как фразы, понимаете? Но они, вероятно, у меня великолепная была память, и зрительная, и слуховая, и моторная, поскольку я училась и музыке, и слову, естественно, у меня все виды памяти развивались. Поэтому я и сейчас в любом возрасте, я читаю большие программы, и меня удивляется, ну, это вот так вот, понимаете? Вероятно, потому что просто так развивалось все правильно. И развивала меня где-то вот жизнь и окружение мое. И вот это очень раннее окружение было, бабушка, раннее. Понимаете, когда коровы вот идут, бренчат своими колокольчиками, да? Mm-hmm. Бабушка меня возьмет, я там ковыляю с ней, да, за ней, да, за коровкой, да? Для чего я вам это говорю? Mm-hmm. Потому что когда я стала заниматься царской темой и стала изучать более глубоко, как воспитывались дети царские, что это был за порядок, к чему их приучали. Я делаю параллели. Бабушка дает мне эти крючок и учит меня вязать кружево. Ты должна невестой с тебе связать кружево. У тебя должны быть подзоры, и у тебя ты вяжи. Угу. Бабушка дает мне спицы. Ты должна уметь вязать носки и чулки. Вяжи. Вязала. Бабушка показывала мне, как вышивали. Она говорит, ну-ка, давай будем. А поскольку я из года в год туда ездила, уже, ну, наверное, так сказать, вот пока я училась в школе, все классы я все лето проводила у бабушки. Вот откуда у меня такая. Поэтому, когда я стала изучать царскую семью, я удивилась тому, что вот так вот и воспитывали детей в таком православном духе. В труде. Вяжи, шей, штопай. Заплатки бабушка меня тоже учила накладывать. Они ведь, их, это надо учиться, это не просто положил тряпку, да, и вот пришил. Вот это тоже, там есть этот самый шовчик такой, и даже как обвязывать платочки, понимаете? И потом, когда я изучала царских детей, думаю, так вот откуда все идет. Этим пронизана была вся Россия сверху донизу. Почему правители-то будут меняться? Мы же тогда не знали. А, то есть я потом поняла, почему. И когда я бабушке потом задавала вопрос, бабушка, так что же это, зачем же тогда это была революция? Она говорит, а я и не знаю, зачем. Она и не нужна была нам. Все, кто работал, хорошо жил. И когда я смотрела на бабушкины сундуки, как они передавались из поколения в поколение, ведь там копились не только наследство, подарки, понимаете, вот, да, подарки, и потом выдавали, и с сундуками же выдавали всегда. И шилось платье, и я бабушкин платье венечное всегда примеряла, и думала, как это красиво, понимаете, а фата должна быть, понимаете, вот, и я все это вдруг стала разглядывать и узнавать в царской семье. То есть это ступени сверху донизу были пронизаны вот этой жизнью простой, любовью к труду. Мы читаем, Елизавета Федоровна, Лапаевский садят цветы, клумбы и так далее, обрабатывают.
То есть они умели все делать.
Да, все абсолютно. Все умели. Абсолютно. А детей царских, кормилицы, мы думаем, а, да нет, прибрали няньку из глубинки, из деревни, то есть чтобы она была проста. Mm-hmm. Простых совсем нянек и дядек брали, которые и несли вот этот дух, дух народа, и закладывали им с молочком.
Yeah.
Понимаете, какая вещь? Поэтому я не зря вот это сделала вам такое вступление, оно не случайно, потому что я раздумывала, я размышляла, как мне сегодня вам подать. И поэтому, когда я беседовала с владыкой, когда он мне сказал, что надо заняться, ты должна это делать, понимаете, и он меня благословил, и ты думаешь, что, думаешь, я мало знаю литературы, хочешь, я тебя почитаю? И знаете, наизусть мне прочел грешница Алексея Толстого от начала до конца. Я, понимаете, рот разинулся, я вот не знаю, а он знает, и стихи, и так далее пошел. Я тебе. У меня, знаешь, какая библиотека?
Это Мелхиседек, да. Владыка Мелхиседек.
Да, ты знаешь, как? Вы знаете, он из своей библиотеки стал привозить мне литературу, вот эту духовную, художественную, такие огромные сборники. Понимаете, он не привозил, у него везде факсимиле было свое, все с печатью, это все не так было. Понимаете, это... Я такая счастливая, понимаете, что я соприкоснулась вот с такой духовностью, непосредственно, понимаете, близко, понимаете, а когда вот эту литературу, и я ее читала, и, понимаете, это же надо, я же наполнялась, поэтому, когда он говорил со мной о царе, и как, о его отношении к нему, и то, что он ему молит, еще не было разговора вообще.
Молится.
А он ему уже молился.
Молился.
Уже молился. И я ему молюсь. Понимаете, я когда это услышала, то Я просто как? Для меня сразу возникает вопрос, как? Мы же в другой системе живем. Мы же воспитались в другой системе. Как? Да, он молится, такая, помнит, коричневая такая, такой портрет государя. Ну, просто она меня сразила. Случайно я ее увидела, но ничего, нет, случайно.
Что? Увидели ничего, книжку нет, или что? Или
нет, икону? Я увидела портрет государя.
Портрет государя?
Да, портрет государя, как фотография большая. И это не случайно, я должна была его увидеть. Значит, все к этому шло. Меня жизнь подготавливала к этому. Меня детство к этому подготавливало. Вероятно, какое-то предназначение было, что я должна вот какими-то такими вещами заняться. Хотя я работаю, Валентина Федоровна, в филармонии. Смотри, какая? В филармонии работаешь, это же идеология. И тебя обязательно заставляют читать. Я помню, как на нас на всех наступили, вызвали, сказали, вы, вот у вас тема, Серебренко, вы читаете это Свердлова. А я его не хочу читать. Я не хочу читать. Понимаете? А я не имею права отказаться. И вы знаете, что я пошла в музей. Просто я не знаю почему. Ведь не было же еще никакой перестройки. Это же была советская власть. Но почему-то вот я пришла к секретарю. Говорю, вы знаете, ну а можно чем-нибудь заменить? Ну, вы получили тему? Вот будете работать с этой. Там просто назначали. Эта идеология, она была нужная. И что я сделала?
И вот мы из этой идеологии, так сказать,
вот, Валентин, расстали, я, сейчас, да? Я вам еще сейчас сделаю несколько шагов. Понимаете, да, я не хочу о нем читать. Понимаю, не хочу про него читать. Про это, почему-то не хочу читать про эту победу. Вы понимаете, во мне было где-то там другая совершенно тема поднималась. Но это было еще не время. Понимаете? И я, когда пришла в музей Свердлова. Они мне вытащили письма Свердлова. И я стала читать письма и ссылки. Я почитала из Нарыма, из это, и думаю, ну вот, человеческие письма про семью, про детей, про отношения семейные, про жизнь. Вот это я и буду читать. Вы знаете, я имела колоссальный успех. С этими письмами меня заметили все, и родственники Свердлова, всей дочери, и сын. Меня все заметили. Меня заметил Дом актера в Москве. Меня пригласила Подвойская, это жена сына Свердлова, да, туда. И я читала в ее огромной квартире на Серафимовича. Я читала в квартире, где и телевидение, все. Но это идеология была. И я читала письма. Там были киношники. Что-то это было. Я видела, какое это было отношение. Потом эти вынесли их на обозрение. И ведь наши руководители партийные, да, города и области, ведь на все праздники меня вызывали с письмами Свердлова. Вы понимаете, Валентина Федоровна, понимаете, как у меня сложилось-то.
Ну, вы его очеловечили.
Я его очеловечила.
Потому что он совсем, если о политике говорит, то совершенно другой
человек. Нет, я его просто очеловечила, понимаете? И, понимаете, где-то я тоже, а в музее-то сколько я читала. И вот когда в этом же музее вдруг директор мне подает журнал, как он уничтожил казачество, а у меня родственники казаки. И я многое поняла. Я читала, у меня все лилось.
Слезы.
У меня лились слезы. Что это такое? И вот с этого музея Свердлова я и стала копать, уже раз это появилось, дальше, дальше и дальше. Понимаете? И я поняла, что это было время.
И докопались до того момента,
докопались.
И было поняла, все сделано для уничтожения царской
семьи.
Все было
сделано.
Все силы были брошены,
да,
в том числе,
дорогая,
и Свердлова.
Вы понимаете, какой у меня путь? А? И когда ты к этому приходишь, и все это видишь, реально, понимаете, что происходит, что произошло с душами людей, что произошло с Россией, с матушкой. Понимаете? Поэтому, когда звучали песни «Матушка Россия, встань с колен», я стала понимать, что это за колени были, на которых она стояла, почему. Понимаете, многие вещи совершенно иначе стали раскрываться, понимаете. Mm-hmm. И, конечно, вот этот вот, понимаете, вот вы посмотрите, какой у меня путь, а? Mm-hmm. Вы посмотрите, какой путь. И вдруг вы не представляете, какое для меня все это было потрясение. Я очеловечиваю человек, очеловечиваю. Но в письмах он действительно человеческий. Это же дети.
Ну, он не притворялся в письмах, нет, понятно. Нет. Раз он писал детям и семье, понятно.
Дети, там, она с детьми таскалась, Петя за руку.
А другое дело, когда чужие дети, чужая семья,
да,
и
да,
семья,
да,
извините
так
меня.
Так вот вы понимаете, Валентина императорская, Федоровна, да. Так вот вы понимаете, к чему мы приходим. Посмотрите, какая любовь к детям и воспитание. Вы понимаете, смотрите, какие ножницы в голове и в сознании. Какие царские дети, какие они труженики, понимаете? Как это в сознании? Я думаю, что же руководило этими людьми? Ну, что же было главное? Ну, что
в царской семье?
В царской семье руководила любовь.
А вы уже говорите,
а я говорю, что
о руководило, людях, которые уничтожали?
Которые уничтожали. Вот вы, да, понимаете, что, да, вот мне пришлось в моей...
То есть насколько надо не любить, ненавидеть, да.
Как? Что же такое произошло? Что же там руководило? Или жажда захватить власть?
Ну, наверное, путями, да, это жажда власти, да, политической власти, да,
политической,
в том числе. Потому что они же прекрасно понимали, что они уничтожают живых людей, жизни вот эти вот, да,
да,
берут на себя.
Да.
То есть так вот, походя, убирают.
Вы понимаете, как я потом стала понимать, как они зашли в Кремль? И что это такое было, что это был за кабинет? Вы понимаете, какие у меня были накопления, как я везде стала раскапывать эту правду. Угу. Эту правду.
Это были 90-е, вот эти переходные,
да, да,
годы.
80 да? еще какие-то, что вы?
Ну и потом 90-е.
Да, это, я хочу сказать, что самые активные это были, когда уже стало это звучать откровенно, это 90-е годы. Это же, конечно, раньше было, понимаете,
ну,
какие,
да,
у меня были, какой это был ход.
Да.
Я же могу по датам, все же, этот журнал-то есть, это журнал, по-моему, «Дон» был, да, где было напечатано об этих казачестве, да, вот в этом музее Свердлова это был. Музей Свердлова был, все абсолютно.
Ну, который сейчас городской музей.
Который стал городским, но это наша история, понимаете, как она страница в страницу переходит, да? И, конечно, когда я соприкоснулась сначала с царской семьей, понимаете, с этими детьми, какое воспитание, вы понимаете, как меня приправили, думаю, как так можно? Какая там любовь семейная к детям, как воспитывались дети, в какой строгости, в каких трудах? И все, что угодно делали, и копали, и шили, и вышивали, и делали.
И дела милосердия-то.
А милосердие.
Вспомните-ка.
Ой, это непередаваемо.
Госпиталях.
А сестры милосердия.
Вот
абсолютно.
Я про это и говорю.
Понимаете, как же это можно было все не заметить и не понять, понимаете? И вот какие ножницы, а, в сознании, да, строятся. Поэтому, когда я обратилась к этим... Конечно, я же выбирала какие-то вещи, да? Когда я обратилась к царским этим истокам. И когда вот я читаю, Валентина Федоровна, в письмах, да, смотрите. Вот маленькое письмо я вам сейчас прочту. Маленькое письмо, которое пишет государыня, да? Анне Вырубовой. Кстати, маленькую сделаю такую ремарочку по Анне Вырубовой. У нее великолепные воспоминания, мы здесь не... Вы знаете, государю, она играла в четыре рука... Это было принято в четыре руки играть на рояле. Угу. Это принято. И у нас было принято. И в советское время все это было принято. И когда зашел государь, Вырубова пишет, что у нее отнялись руки, она не могла играть. Он подошел, встал сзади. У нее отнялись руки. Она не могла шевелить пальцами. Она замерла внутри. Вы понимаете, значит, что это за личность была, которая подошла сзади государю и остановился. Просто тихо. Он не говорил громко. Он не говорил громко. Манера была говорить очень спокойно, очень тихо. Да. И я помню, как говорили у меня бабушка, все. Они говорили очень спокойно, понимаете? И очень серьезно. Вы знаете, я хочу обратить на одно очень важное, на очень важный момент. Нельзя было улыбаться и скалить зубы. То, что у нас сегодня сплошной оскал. Это моветон. Этого нельзя делать.
Показывать зубы нельзя было.
Нельзя. Да,
можно было слегка улыбнуться.
Да, ни в коем случае. Оскал зубной – это дурно. Это плохо. Понимаете? А сейчас мы на всех углах видим оскал. Mm-hmm. Это моветон. Понимаете? Поэтому, когда мы смотрим фотографии прежних наши, да, мы видим. Мы не видим оскала нигде.
Легкая улыбка.
Легкая, угу. Да.
Какая-то в глазах должна быть,
да,
улыбка, наверное.
Быть.
Настроение.
Да.
Ну, никак
так
не
духовность.
Открывание рта.
Духовность не позволяла.
Зуба.
Духовность не позволяла открывать рот. Лишний раз. Духовность. Надо сдержанность. Глубокая наполненность. Понимаете? Глубокая наполненность духовной культурой. Понимаете, что сейчас мы, к сожалению, утратили и не замечаем.
Ну вот вернемся к царской семье.
Давайте я читаю письмо. «Милая моя Аня», – пишет государыня, – «несказанно обрадована дорогими известиями. Все время тебя вспоминаем. Каждое утро читаю книгу, которую ты мне подарила, день за днем, и очень ее люблю. Нахожу много слов и утешения. Подумай, добрый Макаров, комиссар, послал мне 2 месяца тому назад святого Симеона Верхотурского, Благовещение, 4 маленьких гравюры, 5 пастель Каульбаха. Помолись за нас и за тех, кого мы любим, и за нашу дорогую родину. Когда бываешь у скоропослушницы, ужасно люблю ее чудный лик. Вижу маленькому теплые чулки. Он попросил пару. Его в дырках. У папы брюки страшно заштопаны. Рубашки у девочек в дырках. Анастасия очень толстая и отчаяние. Как Мария раньше была, большая, круглая, до талии. Надеюсь, что вырастет еще. Ольга худая. Татьяна тоже. Волосы чудно растут. Занята целый день. Уроки начинаются в 9 часов. Закон Божий. С Татьяной, Марией, Анастасией и Алексеем. Немецкий язык. 3 раза. С Татьяной. И 1 раз с Марией. Чтение с Татьяной. Потом шью, вышиваю, рисую. Целый день с очками. Глаза ослабли. Читаю хорошие книги. Люблю Библию. И время от времени романы. Он прямо поразителен. Такая крепость духа. Хотя бесконечно страдает за страну, но поражаюсь, глядя на него. Все остальные члены семьи такие храбрые, хорошие и никогда не жалуются. Маленький ангел. Священника до уроков не допускают. А во время служб офицеры, комендант, командир стоят возле нас, чтобы мы не посмели говорить. Каждое письмо читается, пакет просматривается. Какая я стала старая, но чувствую себя матерью этой страны. И страдаю, как за своего ребенка. И люблю мою родину, несмотря на все ужасы теперь и все согрешения. О, как молилась, чтобы Господь не спаслал бы духа разума, духа страха Божия. Все головы потеряли. Чем живут теперь? И дома, и пенсии, и деньги все отнимают. Ужас, что творится. Как убивают, лгут, крадут, сажают в тюрьмы. Но надо перенести, очиститься, переродиться. Вот уронила любимое перо и сломала. Сейчас маленький придет на уроки. Прохожу с Алексеем объяснение литургии. Дай мне Бог умение учить, чтобы на всю жизнь осталось у них и в памяти, чтобы им было в пользу и для развития души. Все-таки везде невежественность большая. Бедная моя родина, измучили ее внутри. Скоро год, как расстались с тобой, но что время? Ничто, жизнь суета. Все готовимся в Царствие Небесное. Тогда ничего страшного нет. Все можно у человека отнять, но душу никто не может. Господи, помоги тем, кто не вмещает любви Божией в ожесточенных сердцах. Прошу у тебя прощения, моя радость. Завтра прощальное воскресенье. Прости за прошлое и молись за грешную твою старушку. Тянет в Саров. Готовимся петь 24 и 25 марта дома.
Это вот то самое время, когда они здесь находились уже, в Екатеринбурге,
нет,
да?
Нет, это они находились еще пока в Тобольске.
И в Тобольске. А, да, это пока находились Тобольск. Они когда в Тобольске,
да. Да, я просто не сказала, что это Тобольск.
Да, перед поездкой уже сюда.
Это Тобольск, да. Угу. Я вот хочу сказать, вы видите, как отбирались письма? Они, вот письмо государя. Угу. Тоже из Тобольска.
Угу. А он кому пишет?
А он пишет своей сестре. Посмотрите. «Дорогая Ксения», — пишет государь, — «недавно получил твое письмо. Давно не виделись мы с тобою. Как мы надеялись, что нас отправят и запрут в Ливадии. Все-таки ближе к вам. Сколько раз я просил об этом Керенского. Мишу видел 31 июля вечером. Теперь бедный сидит, тоже арестованный. Надеюсь, ненадолго. Все, что ты пишешь о здоровье мама, теперь успокоило меня. Здесь мы устроились вполне удобно, в губернаторском доме с нашими людьми. Вернулись от обедни, которая для нас начинается в 8 утра, при полной темноте. Для того, чтобы попасть в нашу церковь, нам нужно пройти городской сад и пересечь улицу, ну, всего шагов 500 от дома. Стрелки стоят редкую цепью справа и слева. И когда мы возвращаемся домой, они постепенно сходят с мест и идут сзади. И это напоминает нам конец загона. Так что мы каждый раз со смехом входим в нашу калитку. Дни здесь похожи один на другой. Поэтому я пишу тебе нашу жизнь в Царском селе. Когда я приехал из Могилева, застал всех детей очень больными. Проводил весь день с ними, одетый в белый халат. Доктора приходили к ним утром и вечером в сопровождении офицера. Выходил на прогулку с караульным начальником, так как парк перестали чистить с конца февраля. Гулять было негде из-за массы снега. Для меня явилась прекрасная работа очищать дороги. Цепь часовых стояла, одна вокруг дома, другая вокруг пруда. Летом было разрешено оставаться на воздухе до 8 часов вечера. Я катался с дочерьми на велосипеде и поливал огород. Стрелки, приехавшие с нами сюда, совсем другие. Это почти все побывавшие на фронте, очень многие ранены с Георгиевскими крестами. Мы со многими перезнакомились. Тяжело, чрезвычайно тяжело жить без известий. Узнаешь о новых ужасах и безобразиях, творящихся в нашей несчастной России, тошно становится. Для меня ночь – лучшая часть суток. По крайней мере, забываешься на время. Я не допускаю мысли, что те ужасы, бедствия и позор, которые окружают нас всех, продолжались бы долго. Я твердо верю, как и ты, что Господь умилосердится над Россией и умереть страсти, в конце концов, да будет его святая воля. Последние дни были очень холодные. Сильнейшая буря с 25-30 градусными морозами. Ветры проникают даже в дом. И температура некоторых комнат доходила до 7-8 градусов. Но к всему привыкаешь. Одеваемся мы тепло. По утрам сидим в валенках, пока печь не растопится. Отлично. Время от чая до обеда обычно занято репетициями разных пьес. Собираемся играть с Ольгой и Марией в забавные шутки Чехова «Медведь». Надеюсь, насмешим остальных. Хорошее упражнение для памяти. Всей душою тебя любящий твой старый Ники. И мы тоже в моем театре ставили «Медведь», поскольку «Медведя» играла царская семья. Это было хорошо. Вот по этому письму и по тому предыдущему, письмо государыни, письмо государя. Это вот тогда, вот в 90-м-то году, это было совсем ново. И я вспоминаю, как мы с Ниной Николаевной Шубиной сделали работу «Взгляд литературоведа», вот такой взгляд человека, человека, который читает лекции с советской формацией. Понимаете, лектор советской формации, но очень образованный. Она, я даже думаю, дочь священника, так вспоминаю. Ей это было симпатично. И меня она попросила вот сделать вот то, что я сейчас читаю. Потому что это у меня уже было сделано. И когда я ей это показала, что благословил Владыка, она откликнулась, и мы сделали два, большую работу на два отделения, где была первая часть, и где она тоже дала видение, как они жили в царском, что это было такое. Она четко дала окружение, понимаете, как вели себя солдаты. И у ней были такие подробности потрясающие, понимаете, трагические. То, что вот это было в ее части, а в своей части я дала вот эту духовность, которую вы слышите фрагментарно. Понимаете?
Да.
Сегодня я с вами в беседе немного для того, чтобы поговорить о глубине вот этой нравственности царской семьи. Понимаете, она неделанная. Это из поколения в поколение велось. От одного державы, одного самодержца к другому. Это и дети так воспитывались. И детей не просто вот так воспитывали, но их готовили и к управлению государством. И у меня просто отдельно есть даже работа, как готовится наследник. Как
я
он воспитывается
думаю,
и выращивается.
Это может быть, да, темой нашей очередной какой-то с вами встречи.
Да, очень интересно.
Наверняка это интересно, потому что у нас, ну, что такое представление, значит, об императоре, императорской семье, что люди там почивали на лаврах, на пуховых перинах, ели что хотели, изысканные блюда. И одевались шикарно, да? А вот все эти документы, все эти свидетельства, они говорят о том, что
простая
все было совсем, совсем по-другому.
Простой суп.
Обед, там, щи, каша.
Железная кровать.
Да. Там чай после этого, да. Вот. И обыкновенные небольшие узкие кровати с такими тюфячками, значит, да. Ну, то есть все чистенько, но все очень просто.
Поэтому, когда в Алапаевске они все на полу спали, кто приехал, удивились эти. И никто ничего не попросил. Они ко всему привыкли.
Они
на полу,
уже привыкли,
на полу.
Да. Ну, особенно мужчины, которые, так сказать, в походах бывали.
На полу.
Да, и
ставки там ведь окружение-то тоже удивлялось. Чем они занимаются?
Да.
Они молятся, они украшают жизнь. Они украшают, облагораживают этот маленький кусочек тюрьмы, где они, и превращают его в райский сад. Вот это, вот они это и делали.
Да.
Превратить в райский сад, понимаете, облагородить и вложить божественное начало во все.
Духовное начало.
Духовное, да. Понимаете, ведь духовность – это и благодать. Понимаете, вот это вот такое воспитание, такая жизнь, которая оставляла, которая делала жизнь благодатной, благой. Понимаете, вот это
благодавалось.
Да, 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 да.
Мы закончим нашу сегодняшнюю передачу, но я надеюсь, что она будет, последует еще продолжение,
да,
потому что
да,
вы Валентина сказали,
Федоровна,
что можно поговорить и о том,
есть,
как готовились наследники. Ну и
это
вообще
тоже есть.
Сестры, да, как жили, то есть у них тоже своя была жизнь,
да,
да, царские.
Да.
Но сегодня я просто хочу вас поблагодарить вот за
вас,
эти документы, за эти письма, за эти воспоминания. И говорили мы, в частности, вот о последнем русском императоре Николае II, о
да,
его жизни, о жизни его семьи.
Сейчас
актуально очень, правда?
Да, Валентина Федоровна, я с удовольствием
сейчас
принимаю, потому что, вы знаете, вот последние 5 лет я, в общем-то, кажется, эту работу ни разу не прочла. Но неважно, понимаете, в каждое время имеет свои какие-то особенности, понимаете?
Да, да.
Но то, что вы меня пригласили, мне есть что сказать. Я хотела бы сделать в наших встречах 2 линии. Одну линию, как эта работа, как она входила в жизнь, как она шла к людям. Путь ее к людям, понимаете? Вот мы создаем и путь к людям. Мы же создаем фактически этой работой путь к людям.
Ну, да.
А вторая линия, о которой бы мне хотелось с вами поговорить, как вообще личность царской семьи здесь, отношение к ней возрождалось, как бы возрастало.
Интерес
и прояснялось. Да, 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 да. Что было? Какие это были пути? Какие это были ступени? Это все было не сразу,
конечно,
не в одночасье.
Конечно.
И я думаю, что мы здесь много интересного с вами вспомним. И многие вещи назовем своими именами. Благодарю.
Спасибо вам большое. Тамара Никитишна Воронина, народная артистка России, руководитель театра «Слово», была сегодня в нашей студии. И говорили мы о последнем русском императоре, о его семье. Действительно, о том, как они жили, вот эти особенно последнее время, такое тяжелое время.
Да.
Спасибо вам большое.
Я благодарю и вас, и слушателей.
До новой встречи.
До новой встречи. До встречи, Валентина Федоровна. Благодарю вас.